Добрый вечер. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Что такое духовное понимание истины?». Хочу вам вначале напомнить то, о чем мы с вами говорили в прошлый раз и позапрошлый. Как вы помните, я вам прочитал из Матфея 24 главы тексты, которые говорят о том, когда же наступит конец нашей цивилизации. Помните, там такие слова есть. «И проповедано будет сие Евангелие Царствия во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». И мы с вами говорили о том, почему сегодня все ждут пришествия, а его так и нет. Дело в том, что не проповедуется Евангелие Царствия. То есть Евангелие Царствия – это Царство Божие внутрь вас есть. Это внутреннее богоподобие. Это когда Христос является царем нашей души, и уже никакие плотские наши там похоти, да, привычки, они уже себя не могут проявить. То есть Евангелие Царствия – это благая весть о спасении от грехов. Сегодня же проповедуется просто Евангелие. Даже если кто-то и говорит, что Евангелие Царствия, ну просто слово это употребляют, Царствие, да, то это просто как бы Евангелие Царствия без особого какого-то ударения на смысл этого слова. Я вам читал «Царство Божие внутрь вас есть», да, и читал еще и такое: «Ибо Царство Божие не пища, не питье». Помните, да? Но праведность, я добавлял, ни суббота, ни крещение, ни членство церкви, ни пение в хоре, ни миссионерская работа, ни пасторская должность, да, это не Царство Божие. Царство Божие не пища, не питье, никакая доктрина, никакой церковный праздник, не обряд, да, а слушайте, праведность, то есть святость, и мир, и радость во Святом Духе. Это, будем так говорить, когда Бог внутри человека находится, да, вот это и есть Царство Божие, которое сошло с небес, опустилось на землю, но не вообще, а конкретно в меня или в кого-то из вас. Вот это и нужно, вот это Евангелие проповедовать, которое воцаряет Христа и делает Его царем моей души. Я полностью Его, а он как бы мой. Мы двое с ним, одна как бы плоть. И вы помните, я вам говорил о том, что проповедуется совсем не то Евангелие. То есть люди фактически не видят и не слышат о том, что святость – это вполне реальная. И что этого не только можно, но и обязательно нужно достичь еще в этой жизни, в нашей плоти. Я с вами в прошлый раз читал из Римлянам 8 главы с 18 по 24 текст, где говорил о том, что читал и комментировал, говорил, да, что тут написано о том, что наши временные страдания, то есть это когда мы боремся со своей плотью, она страдает. Они ничего не стоят в сравнении с тою славою, имеется в виду слава святости Божьей, да, которая откроется в нас. И я вам читал, что тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божьих. Дело в том, что мы с вами, как бы, ну мы, я имею в виду вообще все верующие, какие только есть христиане, все мы претендуем на то, что мы являемся сынами Божьими. Но слушайте, мир ждет, мир, я говорил, не весь до единого. Есть небольшая, будем так говорить, прослойка, небольшое количество людей, которые видят вот это беззаконие, видят вот этот бардак, который творится на нашей земле, видят безысходность нашей цивилизации, что мы сами себя губим, сами себя уничтожаем, да. Они думают о том, как избавиться от вот этого зла, почему такое зло происходит, откуда оно. где тот спасательный круг, кто бы бросил, кто бы сказал, кто бы объяснил, как от этого избавиться. Эти люди по-своему, ну, будем так говорить, ну, не на нашем церковном уровне, каждый по-своему понимает, что мы должны быть святы, что мы не должны быть вот такими злыми, да. Они взывают, они хотят, душа их не алчит и жаждет вот этой правды. Но слушайте, тварь с надеждой ожидает откровения Сына Божьего. Какого откровения? Я уже говорил вам. Чтобы нам открылось, как освободиться от греха, как победить нашу греховную плоть и как облечься в славу божеского естества. Слушайте, тварь, человечество ожидает вот этого откровения, как победить зло. Почему? Потому что Царство Божие – это и есть святость. Без святости никто не может увидеть Господа. Будьте святы, потому что я свят. Никто нечистый, там преданный мерзости, лжи, там, помните, не войдет в город воротами. То есть единственный пропуск, единственная надежда на спасение – это именно богоподобие. Это святость, как я еще раз повторяю, без которой никто и никогда не увидит Господа. И вы видите, что тварь, то есть человечество, ждет вот эту проповедь Евангелия Царствия. А мы проповедуем Евангелие какое? Которое освобождает нас от греха или которое нас с грехами спасает? Помните, я напоминал, что родит же сына, наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. Обратите внимание, Христос и людей своих, или уже будем говорить, детей своих. Заметьте, не все дети Божьи, я имею в виду из тех, кто уверовал, а именно те, которые стремятся к святости, он их освободит, и как бы вот чувство, будем так говорить, или так будем говорить, будет подтверждено чувство родства между Богом и человеком, вот этим конкретным, да? Значит, слушайте, дальше я тут немножко пропускаю, что тварь покорилась, значит, вот суете недобровольно, но по воле покорившего ее, но слушайте, в надежде, то есть люди живут в грехах, но есть внутренняя какая-то надежда, какое-то стремление, что ну не должно так быть, ну должны же мы когда-нибудь от этого зла освободиться, и слушайте. В надежде вот эта тварь находится, в какой надежде? Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению, обратите внимание. То есть мы рабы греха, и подчиняясь греху, мы тлеем, мы гнием, мы разлагаемся, да? Что тварь не потеряла надежду, вы слышите, да? Что она будет освобождена, то есть когда сыны Божьи, те, кто действительно Божьи дети, да, получат откровение, как самим освободиться от греха, они вот это Евангелие, вот этого царствия понесут. А люди, вот тварь, творение, как бы, да, они живут надеждою, что мы можем освободиться. И помните, я вам говорю такую мысль, заметьте, человечество, вот эта добрая часть человечества стремится к святости, хочет освобождения, живет вот этой надеждой, и обратите внимание, почему нет пришествия, а верующие, так называемые, ну я говорю, будем брать в кавычки, сыны и дочери Божьи, не имеют вот этой надежды. Они ходят вот такие вот странные церкви, Христовы, Божьи, как мы с вами поназывались, да? И слушайте, неверующие, я уже так буду говорить, ну, мы же верующие, то они-то как бы неверующие. Только тут еще вопрос, кто верующий, кто неверующий. Мы, верующие, потеряя, не имеем надежды. У нас четко в церкви заявлено, грех непобедим, бороться бессмысленно, усилия прилагать не надо, до крови сражаться не надо, крест нести не надо. Ну, если кто и говорит, что надо бороться, то да, бороться надо, но мы все равно ничего не достигнем. Вот тупик, обратите внимание. И все мы опустили руки, опустили крылышки Уже никто не машет этими крылышками, как курицы. Они уже не летают. А зачем летать, когда вот под ногами тут что-то есть? Можно ходить, немножко помахать, так говорится, проветриться, да, и побегать где-то, да. А летать практически, ну хорошо, если на забор какой-то курица и вылетит. И то не всякое. А летать вот, чтобы взять и полететь, нет. Вот и мы с вами наподобие вот этих куриц, которые не имеют уже надежды, что мы когда-то полетим. Рожденный ползать, помните, да, поговорка, летать не может. Вот мы родились ползать на чреве, на коленках, бить челобитную тому, который говорит, нет, не умрете, грешите. Так вот, слушай, мы, верующие, потеряли надежду, у нас ее нет. Мы смирились, и мы утверждаем, мы еще и боремся с теми, кто говорит, что можно святость достичь. А слушайте, а человечество, вот та часть людей, которая может быть спасена, а она не потеряла надежду. Так вот, она ждет, у нее надежда есть, что может быть, как говорит, родится вот эта наша рыжая эта корова, да, разродится наконец-то вот этим Христом, да, станет она похожа на Христа. А мы, как говорится, проповедуем совсем не то Евангелие, а те ждут. Поэтому вы понимаете, почему конец не может быть. Если вот на этом, на нашем Евангелии все бы закончилось, и другого никакого бы не было, то и те люди, не так и не узнав, так и не услышав, так и не увидев людей, которые так живут, да, они бы тоже погибли. И спрашиваются, из-за кого, из-за чего, а из-за нас с вами. Из-за нашей так называемой христианской в кавычках школы, где нас научили, учимся и продолжаем учиться, чему, а что мы ничего не можем. Вы понимаете, да? И только заикнись, что нужно бороться. Вот ты хочешь быть фарисеем, вот ты стремишься как-то оправдаться делами, а мы верою, а я говорю, а вы безделием, а не верою оправдываетесь, безделием. Лежите на диване, смотрите телевизор, да, или еще чем-то занимаетесь, и верите, что вот так с диваном, с телевизором, как говорится, и завезут туда. Завезут туда, только не в те ворота. А теперь слушайте, что я хочу сказать. Значит, тварь не потеряла надежду быть освобожденной от рабства тлению, то есть от рабства греха, слушайте, в свободу от чего? От греха. В свободу славы детей Божьих. А слава, как я говорил, это слава Божья, это качество Его божеского естества, которые должны стать присущи нам. И дальше смотрите, какие слова. Ибо знаем, что вся тварь совокупна, то есть вся тварь совокупна стенает, стонет как бы и мучится до ныне от чего? От греха. И, а теперь обратите внимание, вот что я сейчас хочу, на что акцентировать ваше внимание. И не только она, слушайте, что она? Стенает и мучится до ныне от греха, от рабства греха. Но и мы сами, вы слышите? Да, я добавляю тут слово, имея, только добавляю, начаток Духа. И мы в себе, верующие, стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены в надежде. И я задаю вопрос, скажите, в какой надежде мы спасены? То есть мы еще не спасены. Мы спасены в надежде, если у нас, конечно, она есть, но у нас ее-то нет, да? А заметьте, надежда на что? Мы должны надеяться, ожидая, слушайте, усыновления и искупления тела нашего. Заметьте, усыновление и искупление – это, будем говорить, два выражения, которые идентичны, только немножечко, ну, будем говорить, разные грани одного и того же вопроса подчеркивают. Что такое усыновление? Ну, я закончу еще эту мысль. Мы спасены в надежде. В какой надежде? Что тоже у нас надежда, если она есть, да? мы должны ожидать, мы должны стремиться, мы должны стучать, мы должны просить, чтобы нам отворили, нам ответили, да? Как получить усыновление? А усыновление через знак равенства возможно только через искупление тела нашего. То есть что такое искупить? Выкупить тело наше. Откуда? Из рабства тлению. Выкупить из рабства греха. И теперь хочу такую деталь подчеркнуть. Заметьте. Кто из верующих христиан, кто вступил в завет со Христом, не считает себя там сыном или дочерью Бога. Нам прожужжали все уши, нам объяснили, что вот мы уже дети Божьи, мы члены церкви, мы заключили завет, мы приняли крещение, и у нас есть вера в спасение. Значит, мы сыны. То есть, больше на эту тему как бы не поднимается вопрос. Став членами церкви, заключив завет и перекрестившись, мы уже сыны. Все. Но тут, видите, усыновление и искупление тела нашего – это, можно так сказать, два выражения, говорящие практически об одном и том же. То есть искупление тела из рабства греха. Усыновление возможно только, когда тело будет искуплено из рабства греха. То есть без освобождения от греха мы не являемся сынами и дочерями Божьими. И мы спасены в надежде, если мы все-таки дождемся, достучимся, добьемся, заметьте, искупления тела нашего. А у нас... я имею в виду из рабства греха. А у нас объяснение какое? Христос есть искупитель. И Он нас искупил. Как? Он умер вместо нас. И значит, Он нас уже искупил, выкупил. И мы Его уже, ну, как говорится, по факту, да? Ну, я вам сейчас прочитаю, и вы поймете. Не надо тут как-то духовно, очень заумно рассуждать. Вы сами поймете, сейчас я вам прочитаю, что все это совсем не так. Тварь живет в надежде, что она может когда-то будет освобождена. А мы с вами уже этой надежды не имеем, потому что прошли такую специфическую школу обработки нашего сознания, когда уже, как говорится, и надежды, и мысли даже нет. И даже, знаете, вот хочется что-то вспомнить, из советского репертуара песенного, да? Помните, да? Ну, я уже сказал, да, вот эта тварь ожидает, что она освободится, освобождена будет от рабства тлению, да, в свободу славы детей Божьих. А у нас это уже, как говорится, в помине нет. Так и хочется сказать словами из песни. Тварь, надейся и жди, вся жизнь впереди. Ну, надейся и жди, да, и вся жизнь впереди. Но надеяться будете всю жизнь, и так никогда ваши надежды и не исполнится. Потому что народ Божий не просто спит, а просто храпит. Сейчас я вам прочитаю по поводу того, что такое усыновление, да. Как оно происходит. И кто такой, кто из нас может сказать, что я искупленный. Это Христос нас искупил, то есть уплатил за нас, как говорится, штраф, принял на себя нашу смертную казнь, допустим, да? Он свою часть работы выполнил. Но искупление – это, заметьте, работа двух сторон. С одной стороны Бог через Христа, с другой стороны мы. Читаю вам, слушайте, какие слова. Первое послание Иоанна, 3 глава, с 1 по 10 текст. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, обратите внимание, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Вот здесь такая деталь, смотрите. Мы можем называться, но можем при этом не быть. А называться будем, да? Но мы должны быть Мы тогда будем и называться, но важно, чтобы мы были детьми Божьими. Какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими? Теперь слушайте. Мир потому не знает нас, что не познал Бога. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи. Слушайте, но еще не открылось, что будем. В смысле, мы теперь дети Божьи, знаете, почему так написано? На том уровне познания, вот я вам читал, мы тоже стенаем и воздыхаем совокупно со всей тварью, потому что имеем начаток Духа. Мы в первом классе, будем так говорить, Христовой школы. Суббота, свинина, десятина, закон Божий, Дух Святой, там личность, не личность, троица, двоица или единый Бог, там, да, ну, там праздники какие, у кого там говорение на иных языках, да. Это называется начатки учения Христовой. Мы прочитали только что, начаток мы имеем, начаток Духа Святого. Мы сделали только первые шаги. И ну, пока мы делаем первые шаги, но мы их делаем. Мы еще дети Божьи, но мы не перешли к пище твердой. Твердая же пища свойственна совершенным, слушайте, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Так вот, на детском уровне, да, пока мы в первом классе, буквочка А, буквочка Б, там С, да, у нас еще мы бэкаем и цекаем. Один плюс один, два, взяли палочки, ну, мы теперь дети Божьи, по первому классу вроде бы и ничего, что-то тянем в программе. Но мы же, заметьте, имеем только начаток. Да, мы сидим на доктринах, и я вам уже говорил, практически все церкви отличаются только одними вопросами, доктринальными. Кто и как, какую доктрину или праздник, или обряд понимает. Все. А в плане святости, можно ее достичь или нельзя, нужно достигать или бесполезно, да. А в этом плане мы практически все одинаковы. Кто бы, как бы там в деталях не говорил, но когда дело доходит, мы все равно ничего не можем, даже если кто-то говорит, что надо. И, кстати, хочу сказать, ведь не говорят же, как достичь святости. Мы с вами вот буквально там в прошлый раз, позапрошлый раз, да, я вам говорил и говорю это практически каждый раз, да, как победить. В Библии четкие и понятные выражения. Поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. Закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти, да. Страдающий плотью перестает грешить. Не буду повторять, уже говорил это, да. Ну вот оно, откровение детей Божьих или сынов Божьих. Павел написал 2000 лет тому назад, как победить грех. Слушайте, а у нас сегодня, мы так, извините, как говорят, как некоторые животные, на новые ворота смотрим. Мы же читаем это. И говорим, святость невозможна. Будьте святы, а мы не можем. Слушайте, кто говорит, будьте святы? Потому что я свят. А мы ему заявляем, нет, а мы не можем. Ты ошибаешься. Так вот, слушайте. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, как я сказал, на уровне первого класса. Но еще не открылось, что будем. То есть это еще процесс только начат, но не закончен. И если мы не будем, то и, как говорится, дальнейшая судьба наша может аукнуться. Знаем только, слушайте, что когда откроется, что откроется? В будущем, когда в более старших классах, когда, может, в университете уже будем учиться Христовым, или в академии, да, знаем только то, что когда откроется, слушайте, будем подобны ему. А мы говорим, а мы не можем, потому что увидим его, как он есть. Теперь слушайте. Всякий, имеющий сию надежду. Обратите внимание, я опять задаю вопрос, где у нас надежда, что мы когда-нибудь освободимся от греха? У всех четко, что мы освободимся, когда сатаны не будет, когда нас возьмут или воскресят, или там преобразят, и мы во мгновение ока, в момент там поднятия, как говорится, на небеса, мы осветимся. Где вы такое прочитали? А такого вы не читали, да, в послании евреям, что второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих во спасение. Уже спасенный здесь просто ждет. Христос не придет второй раз очищать. Что, непонятно, да? Что, можно на евреев смахнуть, как говорится, это им написано, да? А у нас, как говорится, другие ворота черного хода, да? Как в советское время черного хода можно было где-то что-то купить дефицитное. И слушайте, всякий, имеющий на него, сию надежду на него, очищает себя. Кто очищает, обратите внимание. Христос нас или мы очищаем себя. Очищает себя так, слушайте, как он чист. Ну что тут непонятного, когда мы говорим, а это невозможно. Дальше. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши. Вы слышите? Взять, вот выкупить. Обратите внимание. Он умер, чтобы мы, заметьте, нашу смерть физическую, он взял на себя. То есть, заметьте, тело сохранил для жизни и дал ему шанс на преображение в союзе с ним. Но теперь смотрите. Он явился для того, чтобы взять грехи. Заметьте, выкупить. Я же, как бы, он говорит, не напрасно же умер, просто умер вместо вас, чтобы вы остались теми же самыми рабами чужими для меня. Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Теперь слушайте, всякие, я подчеркиваю, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. А там мы прочитали в Римлянам 8 главы слова, ожидая усыновления. Что такое усыновление? Ну, это, как говорится, факт родства устанавливается, да? Если мы усыновлены, удочерены, то заметьте, мы дети, стопроцентная плоть от плоти, кость от кости. Теперь слушайте, всякий, пребывающий в нем, обратите внимание, это дитя. Ну, заметьте, он нас родил, мы были в нем, это я так уже образно говорю, да? Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Что, непонятно? Слушайте. Всякий согрешающий, не написано грешающий по-крупному. А даже, как некоторые говорят, ну, согрешение, это такая какая-то мелочь такая, знаете, ну, но это не столь важно, это не решает нашу вечную участь, да? Слушайте. Всякий, я добавляю, чтобы было кому-то интересно и смешно, может, даже немножко согрешающий, не видел его с большой буквы и не познал его, то есть вообще никогда нигде не встречались и не пересекались. И нам будет сказано, отойдите, я никогда не знал вас, делающих беззаконие. Дети, да не обольщает вас никто, я повторю, дети, да не дурит вас никто, нигде и ни в какой церкви по поводу того, что мы не можем быть святыми. Слышите, нет? Ну как вот духовно понимать по-другому? Скажите, пожалуйста, в греческом оригинале, да? С разметкой Стронга там или еще и кого-нибудь, или чего-нибудь, да? Дети, да не дурит вас никто. Кто делает правду, тот праведен. Подобно, как он праведен. Кто делает грех, слушайте, обижается, раздражается. Я уже не говорю, прелюбодействует, пьянствует, бурит там, ворует, сплетнями занимается. Ну, даже просто обижается, напали на него, он в какой-то депрессии, его ныне не здоровается, надулся, как мыльный пузырь, да? Кто делает грех, тот, слушайте, от дьявола. То есть рожден, что такое от дьявола? Рожден дьяволом. Другими словами, пребывает в дьяволе. Он дьявол, а мы, ну, дьяволята, старенькие, маленькие, средненькие. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий. Слушайте, чтобы разрушить дела дьявола. Вопрос. Дела дьявола – это что? Грех. Кто делает грех, тот делает дела дьявола. И тот от дьявола рожден. Сын Божий явился, чтобы разрушить дела. Обратите внимание. Освободить нас из рабства греха. Дальше слушайте. Опять по поводу того, что такое усыновление, что такое дети, да? Всякий, заметьте, кто рожден от Бога, тот усыновлен или удочерен, так будем говорить, да? А мы читали, всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Так вот, слушайте, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его с большой буквы пребывает в нем, в этом человеке. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. И, кстати, вы тоже слышите сплошь и рядом, прожужжали все уши. Мы приняли крещение, мы родились свыше. Спрашиваешь, а вы грешите? Да. А как же написано, что не грешить рожденные свыше? А мне объясняют, да, фактически я грешу, но я же во Христе. Понимаете, да? А Христос же чистый, а я в нем, ну, знаете, как в воде, в бане, да? В ванной. И я, говорит, чист. Так, фактически, я грешник, а в нем он меня так покрывает, он меня закрывает, и никто не видит. Я говорю, слушайте, никто не видит. Он жена обиженная, он муж оскорбленный, матерится от твоей праведности, да? Он дети плюются, когда вы про Бога говорите. Он соседи на вас говорят, жлобы там или еще как-то, да? Или глупцы какие-то. Я говорю, вы не хотите сказать, что да, я по жизни вор, я по жизни разбойник. А мне говорят, так ты ж бандит. А я говорю, нет, я не бандит, я чист. А почему? А у меня папа судья. Что бы я ни сделал, папа меня всегда оправдывает. И я опять выхожу и опять ворую. Вот так приблизительно у нас вот такое сегодня христианство. Слушайте, дети Божьи и дети дьявола, неважно в какой церкви, в какой конфессии, да слушайте, дети Божьи, дети дьявола узнаются так. Слушайте, какая сложная формулировка. Всякий, не делающий правды, то есть не святой, делающий любое преступление, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Обижающийся, не разговаривающий, избегающий, чтобы даже не поприветствовать. Вы слышите, да? А если мы не дети Божьи, ну, мы дети дьявола. Тут, как говорится, из двух раз надо, как говорится, угадать, кому мы принадлежим. Что здесь непонятно и как духовно надо понимать это местописание. Смотрите, я вам читаю просто. Называется духовное понимание истины. Духовное – это разумное. Это не какое-то такое, знаете, завуалированное, оторванное от жизни, нагроможденное какими-то там, я не знаю, толкованиями, которые не тот, кто объясняет, не тот, кто слушает, не может понять. И всегда говорят, это надо на веру принять, да? Вот просто развести уши, как у слона, да? И просто надо верить. Вот вы не верующий, поэтому до вас не доходит. А если верующий, так я вообще лопух какой-то. Как же я бы уверовал, не зная во что. Спрашиваю того, кто объясняет, он не может его объяснить второй раз. Я говорю, теперь покороче и попонятнее. Коротко, чтобы я запомнил. Ну, вы понимаете, коротко не получится. Но это, если у вас веры нет, то у вас тоже ничего не получится, вы ничего не поймете. Я говорю, спасибо. Вопрос спасения, конечно, очень серьезный, если вас послушать. А вот как просто, да? Просто, знаете, нежелание бороться с грехом, и уже, как говорится, привыкли к этому положению. Я уже спасен, я на небесах, да, я в поезде, или я на корабле, там, капитан корабля, или там, начальник поезда, да, говорит, спите, чаек разносит, пирожные выдают, говорит, Царствие Божие разбудят, да? Я понимаю, так приятнее, да? Мне иногда говорят, Саша, что ты паришься? Да спасение же это очень просто. Его надо просто принять, оно уже есть. Я говорю, вот интересно. Оно такое простое, а я что-то ищу какого-то какой-то сложности, такой вопрос к спасению. Я говорю, читайте Писание, вы вообще уже, как говорится, не то что рождены, не то что живы, а уже скорее, как говорится, скорее мертвы, чем живы. А теперь я прочитаю конкретно. После этого я уже буду читать Трехангельскую весть, да? Конкретно хочу прочитать вам Евреям 8 глава с 8 по 12 стих. Здесь мы сейчас прочитаем, что такое усыновление. Усыновление – это установление настоящего, неподдельного родства с Богом, не через обряд крещения, да? Не через обряд крещения, а именно через настоящее родство душ человека и Бога. Считается 8 текста. Но пророк, укоряя их, говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля, домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их, говорит Господь». Вы слышите? Заметьте. Завет ветхий. Какая характеристика? Я заключил завет с отцами их в то время, когда взял их за руку. Помните, да? Взял за руку, чтобы вывести их из земли египетской, из дома рабства. Помните, да? Взял за руку, что это обозначает? За руку взял. Не взял бы за руку, не вытащил бы их оттуда, они бы там остались. Что значит взял за руку? И что значит они не прибыли в том завете? Вы помните, за руку взял, а за мысли, а за сердце я не мог взять их. А в мыслях и в сердцах, сколько они не ходили, не бродили по пустыне, да, вы помните, то лука, то воды, то дынь, то еще каких-нибудь арбузов, то мяса нету, то того нету. Хотя каждый день пища в виде манны небесной сходила, одежда не изнашивалась, обувь не истаптывалась. Я говорю, мне такие страдания. Еда бесплатная, одежду не покупать, обувь не снашивается. Только не выступай, да? Так вот, вот это, заметьте, взял за руку. Вот и Бог нас взял за руку, привел в церковь, да. Кто с перепугу, чтобы не погибнуть. Кто был больной тоже с перепугу, чтобы выздороветь, принял крещение. Кто боится там ада, как ему там объяснили, попадешь в ад, и будет огонь, вода и медные трубы, да? Ну, кто-то может, я не говорю, что все такие, да, кто-то может более-менее, так как говорится, ну, что-то хотя бы осмысленно воспринял, с верой какой-то, да. Но обратите внимание, пришли в церковь. Дела плоти, заметьте, относятся до плоти. Вечеря берем руками, ложим в рот, жуем зубами, глотаем глоткой. Крещение. Берут наше тело, окунают в воду, поднимают из воды. Слушайте, а внутренность? А внутренний мир, а мысли, а сердце, чувства. А это все остается. У кого-то суббота, у кого-то воскресенье. У кого-то говорение на языках иных, у кого-то не говорение. Кто-то ест мясо, кто-то не ест мясо. Кто-то Пасху празднует, кто-то не празднует. У кого-то крещение с полным погружением, у кого-то веничком, как говорят. У кого Троица, у кого единый Бог. А у кого там Христос не Бог или Бог. И Дух Святой личность или не личность. Обратите внимание, это все то, чем мы с вами занимаемся. Заметьте, спорим, ругаемся. Нас как бы взяли за руку. А мы как тот ребенок, который взяли за руку, чтобы перевести через дорогу, чтобы под машину мы не попали. А мы вот это вырываемся, что у меня за руки, падаем, истерику закатываем. Нам не нравится, что нас, как говорится, взяли за руку, да? Нам не нравится, что Бог говорит, ограничивает, как? Говорит, не делай этого. Так вот, заметьте, Ветхий Завет взял за руку. Законы относятся, как вы помните, по Писанию, к телу, до тела. Телом пришли в собрание, устами телом спели, псалом, устами помолились, ногами побежали на миссионерскую работу. Заметьте, а что в мыслях? А чем мы внутри наполнены? Заметьте, это Новый Завет. Читаем дальше. То есть Ветхий Завет взял за руку, но не мог взять ни за ум, ни за сердце. Вот завет, который завещает Дому Израилю после этих дней, говорит Господь. Вложу законы мои в мысли. Вы слышите? А как он вложит в мысли, когда я не хочу мыслить? Вы понимаете? Дух Святой научит, наставит, напомнит. Обратите внимание, вся работа через разум. Обличит, научит, напомнит, утешит. И тот, кто мыслит, тот, кто вникает, тот, кто не фанатеет, не гордеет, да? Вот тому я могу, Бог как бы говорит, вложить в мысли. Но мыслить надо хотя бы открыть. Черепульку свою надо же хоть вот так, извините, поднять, чтобы туда что-то же бы вложить. А мы живем по плоти, по чувствам. Рыба где глубже, а человек где легче. Так вот, вложу законы мои в мысли и напишу их на сердцах. Обратите внимание, добавляю, и только с этого момента буду их Богом, а они будут моим народом. Вы слышите, да? До этих пор я не их, не Бог. Богом Израиля, когда Бог вывел их из земли египетской, помните, дыни, лук, мясо, перепела, воды нет, вот Бог. Они не были Божьим народом. А Бог не был ихним Богом, потому что не было духовного родства, не было никакой близости, не было никакого контакта. Бог шел на контакт, а они все время пыжились. И дальше написано, не будет учить каждый ближнего своего. Вот послушайте меня. Если Бог вкладывает законы, влагает в наши мысли и в сознание, то почему написано, не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа? Но если Бог у меня в мыслях и в моем сердце, так я его буду слушать, я буду ему повиноваться. Все подсказки более глубокие, более серьезные, чем Бог, никто другой более глубоко не видит и не понимает моего сердца и так глубоко не разжует и не вложит в мои мысли. Если вложено в мои мысли, законы Божьи вложены, пастырь, я не буду против него, но я в пастыре не буду нуждаться, потому что уже пастырь настоящий есть. А пастырь в церкви, он должен уметь привести человека к Богу, более совершенному пастырю, самому пойти в мир за новыми людьми, которых надо привести к истинному пастырю. А у нас пастырь человеческий, стал вместо Божьего, вместо Христа. И не будет учить каждый ближнего своего, каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Вы слышите? Если вложены законы в мысли и в сердце, то каждый будет конкретно, лично знать Бога. То есть контакт постоянный и без ограничений. 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, там 30-31 день в месяц и 365 или 300 там, дней в году, да? Вот это будут знать меня, я в нем, а он во мне. И дальше написано, потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более. Вот этот текст, слушайте, многие путают, говорят, вот Бог написал, я буду милостив к неправдам. То есть, типа, мы делаем, а он милостив. Когда вложу законы мои в мысли, когда перестанете вы вырываться из моих рук, когда вы будете просто, я скажу, я посмотрю, вы увидите, вы поймете, вы прочитаете, и вы сделаете, как я вас прошу, и сделаете это не через, как говорится, не хочу, не буду, не могу, не люблю, а сделайте от чистого сердца. Это говорит о том, что вы уже победили вот эту гордыню, вот это упрямство, вот это ханжество свое. Вы победили, вы уже подчинились. Вы плоть от плоти, вы как привитая веточка на виноградную лозу. То есть вы уже освободились от греха, поэтому буду милостив к неправдам их каких. Но если вы уже перестали грешить, то все, что раньше вы делали, когда вы еще не знали меня, как бы говорит Господь, я их уже не буду вспоминать. Но если я каялся и продолжаю делать, так я же не принес достойный плод покаяния. В памятной книге это все написано, как я дурил Бога, извините, обещая ему жить доброй совестью. А потом глянул, а все живут не доброй совестью. А пастырь заявляет, что на меня не смотрите, да и грех непобедим, и все чувствуют себя вольготно. Я тоже забыл, что когда-то Богу наговорил. Не принес достойный плод покаяния, значит, покаяния и не было. А если было, так просто формально для Филькиной грамоты. И там дальше написано, и беззаконие их не воспомяну более. Вы поняли, да? Когда? Когда будем детьми. А дети, это когда в мыслях и в чувствах, да, и в сердце уже Божьи законы. То есть, другими словами, ни суета земная, ни обиды, ни зависти, ни раздражения, ни споры, ни нападки, ни превозношения, да? Я уж не говорю про другие более крупные грехи. Этого не будет. То есть я родился как бы свыше. Значит, что мне вспоминать, что я когда-то делал, не зная Христа? Действительно, это и беззаконие, и неправды. Бог будет милостив и не будет более о них вспоминать. Чего вспоминать, если человек уже переродился и готов к вечной жизни? Еще прочитаю один текст, потому что мы сейчас будем читать Трехангельскую весть. Я вам сказал, значит, что... Проповедано будет сие Евангелие Царствия, обратите внимание. Евангелие Царствия во свидетельство всем народам. То есть Евангелие о каком-то Царстве, о каком я уже сказал. Я вам сейчас прочитаю это место и сразу к Трехангельской вести приступаем. Значит, читаю Откровение 11 глава с 15 по 19 текст. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие. Слушайте, царство мира, запоминайте, проповедано будет Евангелие Царствия. И вот события, да? Громкие голоса, говорящие на небе. Царство мира, царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его. И будет, я уже добавляю, с этого момента и во веки веков в нескончаемую вечность. То есть вот оно началось, это на земле. И вот оно переходит уже в бесконечность. И 24 старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои, поклонились ему, говоря, «Благодарим тебя, Господи Боже, Вседержитель, который еси, ну, есть, был и грядешь как бы в будущем». Слушайте, что ты приял силу твою великую и воцарился. Вы слышите, да? Царство мира соделалось царством Господа. И ты как бы Господь что сделал? Воцарился. И слушайте, приял, ну имеется в виду принял великую силу и воцарился. Теперь вопрос такой. Скажите, а что Бог не имел или не имеет сегодня силы великой? Да он просто вот так пальцами сделает, вот так вот, и все мы исчезнем вместе с планетой. О какой силе идет речь? Теперь слушайте, я даже так скажу, что, ну так бы, вот, если, извините, не очень красиво, может быть, получится, который еси и был и грядешь, что ты... Вставляю одно слово. Наконец-то принял силу твою великую и воцарился. А чего ж ты до сих пор не... Господи, ты что, слабый был? Чего ты до сих пор не принял силу? Ну ты же сильный, да. И Бог как бы говорит. Я сильный. Я могущественный. Но я создал человека со свободной волей. Я не могу силу проявить и заставить верующего. Могу, в принципе, заставлю, скручу, как говорится, бараний рог, станете верующим, но это противоестественно мне. Не буду я тогда Богом, я буду тем же тираном, каким мог бы стать Люцифер. Что значит приял силу? Когда народ Божий очистится от всякой скверной плоти, то Бог примет силу в них, вы поняли, через них. Бог как бы говорит, я сильный и так. Не могу я прийти на землю вот так и просто установить, как какой-то там властитель, диктатор, царь, свою власть силой, огнем, мечом, кровью. Я делаю через людей. И могу делать, могу принять силу в людях, чтобы моя сила пребывала в них. И чтобы люди, живущие на земле, увидели это. Могу принять силу в них, только когда они очистятся и убелятся. Тогда, когда не будет греха, когда они, заметьте, получат усыновление, удочерение, когда они будут искуплены от греха, только тогда я могу наделить их своей силой, и моя сила начнет проявляться, как это было в Первой апостольской церкви, через апостолов. Земля тряслась, правители тряслись и не спали. Появилась какая-то церковь, какие-то там ученики Христа творят чудеса. Больные исцеляются, хромые скачут, слепые видят, глухие слышат. Устои и царств тряслись. Это я так буду говорить. Вот то было прелюдия вот этого царства, которое должно быть в конце. То было прелюдия, да, то было царствие. Царство. Помните, да? У всех же было одно сердце, одна душа. И никто ничего не почитал там своим личным, собственным. Все единодушно вместе, обратите внимание, единодушно. Это не то, что там притворились, давайте вот возьмемся за руки, скажем, что мы друг другу скажем, что мы любим. Там речь идет о том, что это было естественно. И великий страх был на всех народах, помните, да? И посторонние, помните, боялись примкнуть к этому народу, потому что понимали, примкнуть притворно можно, как Анания и Сапфира, помните, да? Можно просто, как говорится, тихонько или громко ляпнуться об землю. Посторонние понимали, да, если идти, так надо жить. Не хочешь жить, так не морочь голову ни себе, ни людям, ни Богу. Так вот, заметьте, приял силу, заметьте, Христос принимает силу великую, когда его народ, заметьте, воцарит его в самом себе, а для этого нужно было свергнуть власть тирана, дьявола, через проявление грехов его в нас. А мы были рабы, мы подчинялись, и мы выполняли их. И заметьте, когда произойдет вот таким образом, вот такая будет принята Христом, вот такая сила великая, и Он вот таким образом, царя этого никто не будет видеть, но Он будет в каждом из Его подданных. Сила Бога будет пребывать и будет сопровождать. И что с этого момента произойдет? «И рассвирепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых, и дать возмездие рабам твоим, пророкам и святым». Обратите внимание тоже, заметьте, рабам твоим, слушайте, пророкам, пророки же помните, святые Божьи пророки, движимые Святым Духом, помните, да? Пророкам, слушайте, и святым, и боящимся имени Твоего. Что такое имя? В имени выражается характер Бога. Это божеское естество. Я Господь Бог, многомилостивый, долготерпеливый, прощающий вину, беззаконие и грех. Помните, да? И не оставляющий без наказания. Значит, и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым, и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю. И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. То есть вы понимаете, это то, чем будет это описаны события, чем закончится история нашей планеты. Видите, да? Вот кончина века. Когда? Значит, Матфея 24 глава. Проповедано будет сие Евангелие Царствие, и тогда придет конец. А здесь смотрите. Вот, воцарился ты, Господи, да? Вот мы с вами читали. Приял силу. Это вызвало что? Рассвирепение язычников. Вот помните, две категории людей, которые будет в последнее время. И когда сила Божья проявится в полной мере, да, когда все царства будут потрясены, вот оно царство. Не вот эти наши нынешние современные государства, которые строятся на лжи, на обманах, на подтасовках, на грабительствах своего населения, на насилии, на лишении прав людей, да? Здесь никогда не может быть справедливости на этой земле. Здесь никто и никогда не восстановит там всемирное царство, царство благоденствия и радости и любви. Зло в человеке. Злой человек не может жить счастливо. Он не может, он не заснет, пока гадость кому-то не сделает. А политика, вы знаете, это дело грязное. Кто рвется в политику, там особые, особой массе преступники. Вот когда гонения начнутся против народа Божьего. Вот этот народ должен появиться. Он должен явиться. Он должен потрясти царство этого мира. Все люди должны будут понять, что вот образец царства. Царство Божье. Вот люди, вот отношения. Ни полиции, ни прокуратуры, никого там, ни суда нету, ни тюрьмы нету, да? Ни ссылок нету, ни дубинок нету, ни слезоточивого газа нету. Они живут в любви. Закон в мыслях и в сердце. Они не ругаются, они не пакостят, они не грабят, они не кидают друг друга, они не завидуют, они не спорят. Они друг в друге видят помощь и поддержку. Они одно тело Христово. Вот эти слова, отверзи храм Божий на небе. Тут речь идет, заметьте, ты воцарился, где, в ком? В людях. Вот сейчас будем читать Трехангельскую весть. Ты в них воцарился. Что значит отверзи храм Божий на небе? Кстати, не забывайте, это же видение. Это образы. Что значит храм Божий на небе отверзи? Люди земные наконец-то увидят храм. Вы храм Бога живого. Вы храм, только мы храмы, храмы, извините, да? Мы больше на капище похожи, нежели на языческие, нежели на храм Божий. А вот люди, в которых живет Бог. Вот дом Божий, вот храм Божий. Вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом. Помните, да? То есть все люди увидят вот этот храм Божий, людей, в которых живет Бог. И все люди будут знать, куда идти, кого слушать и у кого глаголы вечной жизни. И написано, и явился ковчег завета. Что за ковчег завета? Ну, кто-то говорит, вот когда-то же там уже где-то кто-то нашел, знаете, там в Израиле, под Голгофой, где-то там пещере, там оказывается, ну, знаете, есть товарищи, которые там были, видели, да, там ковчег находится. И вот ковчег вынесут, да, и все поклонятся и будут субботу, получается, соблюдать. Вот многие вот так и понимают. Здесь речь идет именно о чем? Помните, ковчег, вложу законы мои в мысли. Вот ковчег завета, в ковчеге скрижали. Ковчег – это человек. Скрижали – это закон Божий. Заметьте, закон Божий должен быть в ковчеге, а не на ковчеге, или рядом с ковчегом, или на стене над кафедрой. Что значит «явился ковчег завета»? Человек, живущий по Божьему закону, своей жизнью покажет вот этот ковчег, вместилище закона Божьего. Мы храм, а в храме ковчег. А в ковчеге скрижали, я так буду говорить, матрешка в матрешке и в матрешке. Это то, что должно произойти перед вторым пришествием Христа. Ну а теперь читаем Трехангельскую весть. Хочу прочитать, хочу поговорить, буду говорить, где написано, что написано, как написано. И хочу опять напомнить. Единственная церковь, которая акцентирует внимание именно на эту Трехангельскую весть, как бы, ну, кому-то, может быть, не было прискорбно, но это написано в Библии. Но об этом говорит только церковь адвентистов седьмого дня. Для остальных это там, знаете, как говорится, книга за семью печатями. Кто-то говорит, это будет на небе, кто-то говорит, там на земле, кто-то это духовно, в смысле непонятно. Да? Единственное, кто говорят об этом, это адвентисты седьмого дня. Но почему я говорю, что прискорбная эта весть, бедная, несчастная эта весть, потому что и ее, вот эта так называемая церковь, точно так же, извините, испортила до неузнаваемости. Она так ее несет, она так ее толкует, что в принципе выше, знаете, говорят, выше своей головы не прыгнешь. Вот так выше того уровня понимания, на котором находятся люди, адвентисты седьмого дня, тоже они не могут больше объяснить. Ну а те, кто их научили, ну они, видимо, тоже находятся на таком уровне. Так вот, я вам что хочу сказать. Сейчас прочитаю, но сделаю вот такую для вас заметочку. Адвентисты седьмого дня всегда, можете проверить, лукаво, может быть, ну, про простых членов не буду говорить, там, лукаво, не лукаво, как учили, так и отвечали. Про пастырей тут немножко другой разговор. Так вот, лукаво или не лукаво по наивности. Трехангельская весть начинается, это 14 глава книги Откровения, я имею в виду, начинается по церковному учению адвентистов седьмого дня. С 6 текста. И увидел я, вот где увидел, чего увидел, откуда этот ангел, кто он, что он, да. Увидел я другого ангела, летящего посреди неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, всякому племени, колену, языку и народу. И говорил он там, убойтесь Бога и воздайте ему славу. Но упорно, я говорю, наивно или умышленно. Никто не хочет читать с 1 по 5 текст. Хочу напомнить, что и Откровение писалось, и любое послание, и Евангелие, и ветхозаветные пророки, там, да, писалось без глав и без стихов, писалось одним сплошным текстом. Для удобства, чтобы нам легко было находить, где написано, разделено на главы, на тексты, да. Так вот, почему бы, ну просто, даже хотя бы из любопытства, не прочитать с первого текста? А почему-то вот с шестого начинает читать. А я прочитаю вам с первого. И вы поймете почему. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе. Ну, помните, да, гора Сион, гора Господня, там дом Давидов был, там лучший из лучших воинов, ну, будем говорить, гвардия Давидова была. И Сион являлся символом духовности, как бы духовный центр Израиля был. Так вот, слушайте, Агнец, помните пророчество Ветхого Завета? В конце, в последние дни гора Дома Господня, гора Сион, станет во главу всех гор. И потекут к ней народы. Обратите внимание, вот оно царство. Вот оно, Христос принял силу. Вот она мощь. И заметьте, потекут народы. Когда потекут народы, цари поймут, что народы утекают. А что же я за царь без подданных? Вот тогда и начнется настрой. Тогда же начнется вот этот ажиотаж, вот эта ненависть. И рассвирепели язычники. Вот, это я просто, чтобы было понятно, к чему я говорю. И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах. Видите, да? Что значит Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи? Вопрос возникает. что Христос буквально придет на землю и будет стоять? Нет. До второго пришествия, когда уже кончина века настоящая, Христос на земле не будет стоять ногами. Кто думает, что я не прав, вспоминайте 24 глава, какого признака кончины века, помните, да? Многие придут под именем моим, скажут, я Христос, там помните слова, если скажут, вот он здесь или вот он там, в потаенных комнатах или в пустыне, не верьте и не гоняйтесь и не ходите. Мое пришествие будет, помните, как молния видна бывает, как говорится, от востока до запада, так и будет пришествие Сына Человеческого. И тогда от края до края увидят. Это когда Христос будет приближаться, ну, так будем говорить, к земле с неба. Но вот здесь написано, Агнец стоит на горе Сионе, то есть его не будет, и горы не будет. И на горе не будут 144 тысячи, потому что гора не буквальная. Это образ, это символ, это лучший из лучших. Вот 144 тысячи – это и есть вот эта Христова гвардия. Это и есть то Царство Божие, это те подданные, в ком Христос, будем так говорить, на все 100%, в каждом в отдельности воцарился. Вот оно войско, вот она сила. Вот она тряска всех царств мира сего, да? Христа не будет. А почему написано? Буквально его не будет, но его будут видеть и ощущать через силу вот этих людей, которые входят в число 144 тысячи. Теперь слушайте, что значит... То есть невидимый Агнец будет как бы зримо присутствовать в этих людях и через них проявлять свою силу. Что значит слова, у которых имя Отца написано на челах? Вот я вам уже говорил. Имя Отца. Я Господь Бог. Бог есть любовь. Бог есть Иегова. Бог есть огонь поедающий. Это имена Его. В каждом имени выражается то или иное проявление Его характера, который он тот или иной момент проявит. Вот он являлся как бы с разными именами, давая понять. Вот, ну, я пример такой приведу, как говорит, если дети провинились, спрашивают, папа, как твое имя? Я сейчас говорю, очень строгий. Это что обозначает? Не, ну ты же папа, ты любовь. Да, говорю, когда вы слушаете, папа есть любовь, а если не слушаете, папа есть строгость, папа есть огонь поедающий. Сейчас зайдете в кабинетик и получите, как говорится, процедурку. Так вот, вот имя Отца – это характер Бога, это Его божеское естество. Заметьте, написано где? На челах. Не подумайте, что тут будет написано Иегова, да? Имя Отца – это Его характер. Теперь я вам задаю вопрос, что написано? Помните, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделений плоти. И помните, плод духа. Вот поступайте по духу, да? И слушайте текст. Плод духа. Вы видите, да? Любовь, радость, мир, благость, милосердие, кротость, воздержание. Помните, да? Радость и так далее. Теперь задаю вопрос. Скажите, что на челах у людей, которые имеют мир, радость, чье лицо не искажено гримасой обиды, недовольства, подозрительности, психов, недовольства. Что это за печать? Помните, когда Стефана побивали камнями, лицо его сияло, как лицо ангела? Там буквально сияло. Знаете почему? У него не было на лице, у него не было на челе. Ни морщин, ни обиды, ни зла, ни раздражительности, ни слов с уст не сходило таких. Я вам еще, как говорится, мы встретимся на суде, я вам такие рассяки, я вам еще устрою пикник на углях. Заметьте, вот это печать Божья на челах. Божеское естество, Бог есть любовь. Если человек любит, не раздражается, не гордится, не превозносится, не мыслит зла, всему верит, всему надеется, все переносит. Скажите, какое лицо будет? Ведь лицо – это зеркало души. Это то, чем мы внутри наполнены. Понимаете, да? имя Божье будет написано на челах, то есть лицо не исказится гримасой ненависти к своим гонителям. Будут благословлять проклинающих, будут молиться за обижающих, будут благословлять убивающих их. Помните, я читал 24 главы Матфея, претерпевший же до конца, не психанувший, не сорвавшийся, не обозлившийся, не охладевший, видя умножающееся беззаконие. Значит, смотрите, ихние лица уже говорят, кстати, когда будем читать Троянскую весть, там будет печать Божья, печать зверя. Помните, да? Так вот, чтобы уже сразу, как говорится, потом не вспоминать, забегая наперед, говорю сразу вам, говорю, смотрите, печать Божья на челах. И какая, вы уже поняли, да? А потом будет начертание зверя, как будто бы кто-то, какой-то зверь когтями, извините, по физиономии, вот так, знаете, от лба и, как говорится, до подбородка протянул. Там какая будет, какое будет выражение. Мы потом коснемся этого момента. И теперь слушайте. И услышал я это, Иоанн рассказ пишет, что он видит видение вот такое, да? Агнец стоит на горе Сионе. И с ним 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах. И услышал я голос с неба, как шум от множества вод, и как звук сильного грома. И услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Обратите внимание, вот эти детали описания. Что значит шум от множества вод? Знаете, как тысячи Ниагарских водопадов. Вот вода падает и гул на всю планету. Это о чем говорит? О мощи, о силе вот этого движения. Ну, при Христе, вы помните, было там 12 апостолов, а тут будет 144 тысячи. Ну, учитывая, сколько тогда было населения, сколько сегодня, ну, будем говорить то же самое, но вот это вот к чему написано. Вот они выходят на работу, эти 144 тысячи. Вот они несут этому миру Евангелие Царствия, после которого придет конец. И проповедь будет сопровождаться такой силой, таким шумом, как от множества вод, и как звук сильного грома, раскаты которого по всей земле пройдут. То есть не будет тех, кто не услышит и не узнает об этих людях. Не потому, что их там будут по радио и телевидению рекламировать. Сила Божья будет такая, что все, кто будут услышать, будет, как говорится, знаете, это телефон, ну, пусть испорченные, говорят у нас, да, ну, в смысле, на ушко по секрету, молва пойдет по всему миру. Тот слепой исцелился, тот глухой стал слышать, да, тот хромой бегает, тот парализованный встал. Может, и мертвый будет воскрешаться. Слава от этого шума, сила пройдет по всей земле. Не будет того, кто не услышал и кто не знал. Далее. И услышал, вот заметьте, шум от множества вод. Что здесь общего с игрой на гуслях, да? Звук сильного грома и игра на гуслях. Что общего? Речь идет о чем? Вот и услышал голос как бы гуслистов, играющих на гуслях своих. Заметьте, мелодия нежная, мелодия красивая. Ну, совсем как бы не имеет ничего общего с громом и там шума от Ниагарского водопада, да? То есть проповедана будет любовь, проповедана будет святость, проповедана будет радость, мир, благость, милосердие, сострадание. Заметьте, Христос обладал силой, как, его боялись как сильного грома и как Ниагарского водопада. А он проповедовал, он играл как на гуслях. Любил, благословлял, прощал, не ругался, не мстил, не пакостил никому, прощал. Прощал даже тех, кто нападал, кто его ненавидел. То есть речь о чем идет. Проповедь будет о мире, о любви, о святости, о чистоте, о доброте. Они будут сильны и в словах, и в деле. Но этой силе никто не сможет противостоять. Потому что Господь как бы воцарился, да? Никто не может противостоять. Сила будет такая, что все будут трястись, как будто бы попали под Ниагарский водопад, или как будто гром и молния прямо над головой и прямо, как говорится, в башку бьет. То есть вот это контраст гусли, гром и водопады, да? Вот как бы проповедь будет о любви, о мире, но сила, сопровождающая этих людей, вот это мы читали, приял великую силу и власть, да? Сила, сопровождающая, будет подобна звуку сильного грома и множество падающей воды с каких-то водопадов. Теперь слушайте. Они поют, они, вот эти 144 тысячи, поют. Только не подумайте, что будет сцена, и они будут стоять или на горе вот так станут, а весь мир будет концерт вот этот слушать. Речь идет не о пении. Но они как бы пропоют. Ихняя жизнь будет как песня. Песнь победы. То есть петь они будут не как песнопение, а ихние речи, ихняя жизнь, ихняя любовь к людям, к погибающему миру, к врагам, будет как красивая мелодия. Они поют как бы новую песнь пред престолом. Заметьте, что значит пред престолом? Чьим? Пред Божьим. Так они же на земле вроде бы, заметьте. А престол вроде Божий на небе, да? Но заметьте, увидел я, как бы, заметьте, Иоанн как бы говорит, что Агнец стоит на горе Сионе, с ним 144 тысячи. Ну, вроде где-то, знаете, так высоко, да? Они поют как бы новую песнь пред престолом, перед четырьмя животными и старцами. И никто не мог научиться сей песни, кроме сих 144 тысяч, искупленных от земли. Что это обозначает? Они поют как бы новую песнь. Почему как бы? Что обозначает слово как бы? Что песня не новая, что песнь старая, но которую когда-то забыли, которую забыли и разучились петь. Ну, заметьте, святые Божьи человеки были Божьи и были святые, и пели песни святости, обличая Израиля во грехах. Далее, первохристианская церковь, помните, да? Церковь была святая, песнь любви, песнь святости, песнь чистоты пелась жизнью вот этой церкви. Потом потихонечку, собор за собором, песни, как говорится, с одной на другую стали перескакивать. Христианская церковь в своем большинстве превратилась в католическую. Католическая превратилась в священную инквизицию. Потом с этой инквизиции, с этого католицизма, там православие пошло, потом протестантизм пошел, да. Но заметьте, деградация, падение, потом вот эти отколы. Но заметьте, утеряна эта песнь победы, песнь святости, песнь чистоты. Забыли ее как петь. И сегодня, заметьте, почему это будет как бы новая песня. Все привыкли, что мы спасаемся верою, а не делами. Что делать ничего не надо. Дела закона не при делах, как я говорю, да? Борьбы не надо, крест не надо. Искупление уже произошло. Сыны мы вообще с момента крещения и дочери, да? Надо просто верить, ходить в церковь, ничего не делать. И все, и спасение готово. Но грех победить нельзя. И вдруг вот эти люди поют песни, обратите внимание, как бы новую. А ее пела первохристианская церковь. Ну, все забыли. Часто говорят, вот мы должны быть, как в первой церкви, мы должна быть сила. Какая? Чудеса, иные языки. Обратите внимание. А любовь, а святость, а чистота, а доброта, а мир, а радость, а любовь, которая никогда не перестает. Ну, мы должны стараться, но это, сами понимаете, ну невозможно. Поэтому они поют как бы новую песнь. Помните, кажется, третье послание Иоанна, я сейчас просто попомните, по памяти напомню, да, может, не очень дословно, там помните, пишу вам новую заповедь. слушайте, новую заповедь, которую вы имели от начала. Ну, почему сегодня новая? Да потому что она как-то забылась, да? Но она была от начала. А дальше помните, что это за заповедь? Любите друг друга. А как можно любить, если я обиженный, раздраженный, завистливый, понимаете, да? Чтобы любить, то надо избавиться от греха. С грехом у меня не... С раздражением раздраженная натура не может любить. Вы понимаете, да? Тем более, любовь никогда не перестает. Так вот, они поют как бы новую песнь пред престолом Божьим, пред небом как бы, да? Старцы, четыре животные. Дальше написано. И никто не мог научиться всей песни. Знаете, что это за... Почему никто не мог научиться? А вот эти люди, это люди не той или иной конфессии конкретной. Это люди из всякого племени, колена, языка и народа. Это выходцы с разных церквей. Это люди, неравнодушные к святости. Это люди, которые алкали, жаждали чистоты, праведности, доброты, любви. Они не вписывались в церкви. Они искали у Бога ответ, но в церкви не получали, поднимали вопросы, им давали пинка и выгоняли из церквей, либо они сами уходили, видя и понимая, что это Титаник, который уже врезался в айсберг. Но на палубах, которые играют оркестр, поют певцы, и публика танцует. Так вот, я хочу сказать, пойдите в любую церковь и научитесь петь песнь о том, как не грешить. И вы услышите такие песни, что скажете, Боже упаси, да что же это за церковь Божья? То есть сегодня не говорят, сегодня не стимулируют, не побуждают людей думать, не побуждают бороться с грехом. Вот если на пастыря кто-то что-то скажет, то там они будут побуждать бороться с грехом и просить прощения. Если пастырь что-то сделал, он скажет, что давайте не будем смотреть. Вы на меня, я на вас, давайте на Христа. И все, а денежки вот сюда положите. Вы все. Так вот смотрите. Значит, никто не мог научиться всей песне. Ну, если говорят, что святость невозможна, борьба не нужна, да? Христос за нас все претерпел, все сделал, все искупил. Нам только принять веру и все. Вот потому никто и не мог научиться всей песне, потому что в этих церквах не побуждали петь такие песни. А кто начинал запевать, да, того выгоняли подальше от церкви. Никто не мог научиться всей песне, кроме сих 144 тысяч, заметьте, искупленных от земли. Что такое искупленных? Выкупленных. Освобожденных от земного тяготения, я уже так скажу, от тяготения грехом. Заметьте, искупить. Христос сделал часть, дал нам, взял на себя нашу смерть и дал нам шанс пожить и покаяться. А дальше искупление. Он учит, а мы делаем. Он говорит, как искупиться от греха. А мы должны это выполнять, но мы же это не выполняем, поэтому то, что он говорит, в принципе, остается глазом вопиющего в пустыне. Потому люди не могут быть искупленными из рабства греха, да? Не можем мы быть искуплены от земли, как бы куда? На небо. Мы не можем быть горними, потому что мы и не знаем, как это делают, и нас этому не учили. И Писание, к сожалению, мы не исследуем. Я уже по времени смотрю, немножко, как говорится, зарапортовался, да. Давайте мы на этом с вами остановимся, на третьем стихе, да. В следующий раз, в следующую пятницу я продолжу с четвертого текста читать вот эту Иоханновскую весть. А на этом я пока заканчиваю. Всего хорошего вам, Божьих вам благословений, размышляйте и думайте. Думайте, в числе кого мы находимся, какое Евангелие несем, и несем ли вообще что-нибудь, да. И почему пришествия нету? И почему церкви такие, да? Я думаю, здесь очень много информации для размышления. Думайте, молитесь. Не надо слепо верить тому, что я говорю, потому что неправильно будет. Слепо верить – это значит не разобраться в сути дела. Читайте, проверяйте, сравнивайте. не согласны, там, пишите вопросы, да, в этом нет ничего страшного, но фанатично верить не надо ни мне и никому. Я, премудрость, Бог говорит, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. И пусть Бог нам поможет быть рассудительными. Всего хорошего и до следующей встречи, которая у нас будет завтра с вами. Всего хорошего, оставайтесь с Богом.